Мария Коваленко как кот на голову. Мария Коваленко как кот на голову. Глава 1. Обычный вечер и черный кот. В одном прекрасном городе жила самая обычная девушка. Точнее, она пыталась быть самой обычной. И ей это удавалось, пока в ее жизнь не ворвался один тоже не совсем обычный кот. А если еще точнее не ворвался, а свалился как снег на голову, то есть совсем неожиданно. Итак, в самый обычный вечер в квартире Александры пахло краской, крепким кофе и отчаянием. Это был запах, который невозможно перепутать ни с чем другим. Густой, терпкий, чуть горьковатый, он оседал на вещах тонкой невидимой пленкой, въедался в обои, пропитывал шторы и застревал в уголках губ, если долго сидеть неподвижно и никуда не смотреть. Александра жила в этом запахе уже 2 недели, с тех пор, как взяла заказ на иллюстрацию для сборника современных сказок. И теперь ей казалось, что она сама начинает пахнуть так же, растворившейся надеждой и краской. Она сидела на полу в позе сломанной куклы, ноги поджаты под себя, спина выгнута дугой, плечи обвисли, как у марионетки, у которой перерезали все нитки сразу. Вокруг нее, веером раскрывшись, лежали листы ватмана, испещренные карандашными набросками, стертыми резинкой до дыр, залитыми акварелью и снова перечеркнутыми. Листы лежали повсюду, на паркете, на диване, на подоконнике. Один даже прилип к подошве ее тапочка. И Саша не замечала его уже полчаса. Она смотрела на пустой монитор ноутбука с такой ненавистью, будто он был лично виноват во всех бедах человечества. Экран подсвечивался бледно-голубым и никак не хотел показывать ту самую картинку, которая жила у нее в голове, но каждый раз умирала, едва касаясь поверхности цифрового холста. Третий час она пыталась нарисовать дракона в стиле Хюгё. Третий час дракон получался либо страшным, как налоговая инспекция в час пик, либо слишком милым, похожим на плюшевую игрушку из сомнительной лотереи, которую хочется задушить от избытка умиления. Дракон не хотел быть уютным. Дракон хотел быть драконом, и это был принципиальный конфликт, в котором Саша чувствовала себя проигравшей стороной. «Ну что за ерунда?» — пробормотала она, откидываясь на спинку дивана и закрывая глаза. Комната медленно плыла перед ней, даже сквозь сомкнутые веки. Она знала эту комнату до последней трещинки на потолке, до каждого скрипа половицы, до пятнышка на обоях, которая напоминала карту Австралии, если сильно прищуриться. Квартира была маленькой, всего одна комната, с крошечной кухонькой и санузлом. Но Саша любила ее за то, что здесь никто не мешал ей быть странной. Стены когда-то были белыми, но теперь отливали приятной теплотой давно не крашенных поверхностей. Местами их украшали пятна от старого чая, круглые, как следы от кружек, которые она ставила на подоконник и забывала убрать, капли краски, застывшие звездочками желтого и зеленого, и один загадочный круг, оставшийся после того, как Саша в 16 лет пыталась вызвать дождь. Вместо дождя тогда пошел град, величиной с перепелиное яйцо, а на стене проступил отпечаток, похожий на улыбающуюся морду. Она заклеила его постером с группой, которую больше не слушала, но иногда, когда лунный свет падал под правильным углом, морда все равно угадывалась. На подоконнике теснились фиалки в горшках. Их было много, штук 12, не меньше, и все они, словно по команде, цвели прямо сейчас, хотя на календаре стоял глубокий октябрь, а за окном медленно умирала осень. Фиалки, казалось, цвели назло всему. Они распускались каждый раз, когда Саша находилась в состоянии глубокой душевной драмы. И сейчас их лиловые, розовые и белые лепестки горели на фоне серого неба, как сигнальные огни на тонущем корабле. «Хотя бы вы меня не подводите», — вздохнула она, протягивая руку и поглаживая бархатистый листок. «Вы моя единственная радость. И то, потому что я не прошу вас рисовать драконов». Фиалки одобрительно качнули бутонами, или Саша просто показалась. Она уже не различала, где реальность, а где ее собственное воображение, распухшее от бессонницы и бесконечных правок. За окном медленно умирал осенний вечер. Небо над городом было цвета разбавленной акварели, грязно-розовая внизу, у самой линии горизонта, и тяжелая, свинцовая вверху, налитое дождем, который никак не мог решиться пролиться. Облака двигались медленно, лениво, как старые слоны на водопое, и где-то между ними проглядывал бледный диск солнца.